Глава 22. Он искал ответы. Приходилось скрывать это от Куин, потому что Дэниел не хотел нарушать ее покой, как уже нарушил свой собственный. Однако она чувствовала, что что-то не так. Молодой человек видел это в ее глазах. В них мелькала тень звенящего страха, но трудно было понять, откуда он произрастает, и невозможно было сказать наверняка, что именно так пугает ее. Однажды ночью, тем же летом, Дэниел Тейт, лицо которого заросло черной бородой, проснулся, поднялся с постели и осторожно соскользнул на пол, стараясь не разбудить жену. Он знал теперь эту маленькую спальню и мог спокойно одеться на ощупь. В передней комнате он зажег свечу и поместил ее в фонарь, а затем, все еще двигаясь тихо, вышел из дома и направился к причалу. Маленький городок покоился под светом далеких звезд. Лягушки квакали в болотной траве, и где-то далеко пела свою песню ночная птица, счастливая в своем одиночестве. Также в одиночестве сидел на причале мужчина с фонарем и деревянным ведром. Он решительно наблюдал за поплавком и готов уже был потянуть леску, когда сапоги Дэниела застучали по доскам причала. Услышав незваного соглядатая, мужчина резко повернул голову и враждебно уставился в разделявшую их с визитером темноту. «Мне не нужна компания», — резко проговорил человек с грубым иностранным акцентом. «Пруссак», — подумал Дэниел, но он понятия не имел, почему эта мысль пришла ему в голову. Он продолжил двигаться вперед, его сапоги стучали по доскам. «Мне нужно поговорить с вами», — сказал он, — «если вы тот самый граф». Мужчина вдруг вздрогнул. Он поднял свой фонарь и встал, тут же забыв о рыбалке. В желтом свете огня Дэниел увидел, что человек был одет в коричневую рубашку и грязные, бронзового оттенка брюки с заплатами на коленях. Левая рука была сильно искривлена в районе запястья, что действительно свидетельствовало о сильном переломе, который плохо вправили, что было вовсе не редким случаем в настоящее время. «Ты... кто такой?» — спросил мужчина, чьи пепельно-белые волосы были спутаны в лохмотья и неаккуратно свисали на плечи. В его голосе звучала нотка безумной нетерпеливости. Дэниел заметил, что левая рука этого человека нервно готовится выхватить нож из ножен на поясе, хотя удержать его явно сможет не без труда своими непослушными пальцами.
«Я Дэниел Тейт», — был ответ. «А вы граф... простите, если напутаю имя... Даген?»
«Пошел прочь от меня!»
«Я не хочу неприятностей», — мягко произнес Дэниел. Он поднял фонарь выше, чтобы осветить свое лицо. «Мне нужно лишь немного вашего времени». Человек извлек нож, что явно причинило сильную боль его поврежденному запястью. Он сделал несколько шагов вперед, держа фонарь прямо напротив Дэниела, и затем замер.
«Ты!» — выдохнул он.
Одно слово, таившее в себе так много ненависти и звучавшее как проклятие.
«Из всех, кто искал меня, ты!»
Дэниел покачал головой, не понимая, о чем речь.
«Вы знаете меня?»
«Я пришел сюда прятаться», — сказал граф.
Английская речь и впрямь давалась ему с большим трудом.
«От него и от всех, кого он посылал со мной, я совершил ошибку. Он не прощает много».
На лице графа появилась горькая кривая улыбка.
«Я услышал об этом месте в Чарльстауне. Это конец земли. И теперь ты...»
Он приблизился еще на несколько шагов и приготовился нанести удар ножом. Дэниел не отступил. Он думал, что если этот безумец сделает еще хоть шаг, придется ударить его в лицо фонарем.
«Я никогда вас раньше не видел. Кто я, по-вашему?»
«Ты не знаешь свое собственное имя?»
«Я назвал вам свое имя. Меня зовут Дэниел Тейт».
«О, нет! Найн-найн!» — отозвался граф, продолжая ухмыляться. «Ты Мэтью Корбет. У тебя шрам на лбу. Я не запыфаю такое!»
Он продемонстрировал свое сломанное запястье.
«И это тоже не запыфаю!»
«Я понятия не имею, о чем вы говорите. Куин Тейт — моя жена. Я живу здесь уже...» Дэниел вдруг замялся, потому что воспоминания ничего об этом ему не говорили. Он попробовал снова.
«Живу здесь уже...»
«Сколько?»
— дразнящим голосом протянул граф, подходя еще на шаг ближе. Голову Дэниела пронзила боль, сконцентрировавшаяся в левом виске, такая сильная, что он невольно коснулся больного места и тяжело вздохнул.
«Со мной произошел несчастный случай», — объяснил он, и голос его внезапно стал слабым и хриплым. «Я ударился головой, и теперь кое-что не помню».
Он задумался о том имени, которым его назвал этот человек.
«Кто такой Мэтью Корбет?»
Граф замер, а затем медленно опустил нож.
А дальше начал смеяться. То был смех короля шутов. Легкомысленный, заливистый, полный какого-то глупого, необъяснимого веселья. Он смеялся, пока его бледное, почти волчье лицо не покраснело, а слезы не заблестели в зеленых глазах. Он даже ослаб от смеха, и ему пришлось опуститься на доски причала. Только тогда граф замолчал и начал переводить дух, уставившись в пустоту. Нижняя губа его поджалась со странной аристократической брезгливостью.
«Могу я узнать, в чем шутка?» — спросил Дэниел спокойно, когда смех окончательно смолк.
Прошло долгое мгновение, прежде чем человек ответил ему. Похоже, он крепко о чем-то задумался, а затем сказал.
«Мы раньше встречались с тобой. Ты меня не помнишь?»
«Нет, сэр».
«Имя граф Антон Маннерхайм Дальгрен значит что-то для тебя?»
«Дальгрен», — повторил Дэниел, — «не Даген». Он снова вспомнил свой сон и тень фехтовальщика на стене в банкетном зале. Возможно, в этом сне он испытывал страх. Мужчина, сидевший перед ним в том зале, был опасен. Но как и где они могли встречаться, если они встречались? Он не имел понятия.
«Вы фехтовальщик?» Дэниел решил рискнуть.
«Ах, я... То есть я был. Клинок требует баланс и время, так же, как и силу. Ты видишь мою сломанную руку? Разве это не прекрасно?»
Дэниел не знал, что на это сказать, поэтому не сказал ничего.
«У меня больше нет баланса. Я теперь слабый с этой стороны. О, я еще умею пользоваться шпагой, но теперь уже не мастер. И для меня это очень стыдно».
Дальгрен страдальчески улыбнулся Дэниелу.
«Меня учили, что если ты не лучший, то ты ничто. И все годы тренировок, лишений теперь потерялись и пропали. Как ты думаешь, была сломана моя рука? Ты имеешь догадки?»
«Никаких», — ответил Дэниел. «Но как бы то ни было, мне жаль, что вы оказались в таком положении».
Граф Антон Маннергейм Дальгрен направился прочь с пирса в молчаливой ярости. Не успел Дэниел отступить с его пути, как лицо Дальгрена исказило уродливая гримаса, и острый край лезвия ножа резким движением прижался к горлу молодого человека. Безумец хищно улыбался. Они стояли так несколько секунд, без движения, балансируя на острие едва не свершившегося насилия. По лицу Дальгрена скатывались крупные капли пота. Улыбка постепенно исчезала, и вскоре он убрал нож от лица Дэниела.
«Прости меня, юный сэр», — сказал он, отступая и позволяя молодому человеку облегченно вздохнуть. «Я злился не на тебя, но я сильно злюсь на себя», — он убрал нож. «Я хотел, чтобы мы стали хорошие друзья. Я?»
Дэниел потер точку на шее, куда недавно уколол острие лезвие. Кожа не была повреждена, однако ощущение ножа, только что готового оборвать его жизнь, все еще оставалось.
«Я не знаю, почему вы сочли меня кем-то другим, сэр», — сказал он. «Но я повторюсь, мою жену зовут Куин Тейт, а мое имя Дэниел, и...»
«И ты ошибаешься?» — был ответ. «Ты веришь в эти вещи, потому что эта женщина тебе так сказала. Ее муж Даниэль умер в прошлое лето. Все знали, что ее голова повредилась. Она безумна. Это не твой дом, а ты не Даниэль Тейт».
«Это бессмыслица какая-то», — покачал головой Дэниел.
Ухмылка Дальгрена помрачнела, глаза блеснули в свете фонаря.
«Тогда, пожалуйста, дай мне доказать, что я говорю верно».
«Доказать? Как?»
«Есть человек», — заговорчески сказал Дальгрен, приблизившись, как будто кто-то незримый мог услышать этот странный тайный диалог на причале. «Он хочет найти тебя, я знаю точно. Этот человек, он профессор, человек больших знаний и большой силы. Он знает о тебе все и примет тебя с радостью, когда я приведу тебя к нему».
«Его имя?» — нахмурился Дэниел.
«Профессор Фелл».
Спровоцировало ли это имя странные изменения теней в мозгу Дэниела? Он знал это имя, но не помнил откуда.
«А почему он ищет меня?»
«Чтобы награждать тебя за услугу, которую ты сделал. Но он не ищет Даниэля Тейта. Он ищет Мэтью Корбетта. Так тебя звать на самом деле. Это ты и есть».
Дэниел почувствовал, как в его голове снова нарастает болезненное давление, и поморщился.
«Вы сказали, что хотели здесь спрятаться. Спрятаться от него?»
«Я был замешан и, так сказать, ошибся с рискованным делом. Он дает очень сложные задачи. Но я хочу сказать тебе, все будет прощаться, когда я приведу тебя к нему. Он наградит нас очень сильно».
«По-моему, вы не в себе», — настороженно произнес Дэниел с некоторым жаром в голосе. «Я знаю, кто я».
«Ты знаешь? Тогда пройдись по городу один и проси всех рассказать про твою женщину. Моя женщина, Аннабель, говорила мне про нее, пока не ушла от меня. Спрашивай про Даниэля Тейта, про то, как он умер. И когда узнаешь, задай себе вопрос. Как может быть два Даниэля Тейта?»
«Безумец», — злобно возразил молодой человек, решаясь наконец закончить этот разговор и удалиться.
«Я Дэниел». «Нет, ты не он. Профессор знает тебя. Дай мне доказать тебе, когда приведу тебя к нему».
«И куда же вы хотите меня увезти, чтобы встретиться с профессором?»
«В Англию, юный сэр», — заявил граф Дальгрен. «Мы сядем на корабль в Чарльстауне и отбудем в Англию. У меня есть две лошади, и я могу продавать повозку. Этого будет достаточно, чтобы быть пассажирами».
«Никуда я с вами не поеду», — ответил Дэниел, продолжая отходить. «Уж точно не через Атлантику. Здесь моя жена и моя жизнь».
«У тебя здесь нет жены», — возразил Дальгрен.
Он указал своей сломанной рукой на восток. «И твоя жизнь там». Дэниел наслушался достаточно. Он развернулся и спешно направился в сторону своего дома.
«Подумай об этих вещах!» — воскликнул Дальгрен. «И, Мэтью, не говори ни слова про наш разговор безумной женщине, которая делит с тобой постель. Я...»
Запутавшийся молодой человек вернулся в дом Читы Тейт и очень осторожно проскользнул внутрь, затушив пламя свечи в фонаре, но при этом не мог затушить тот маленький огонек, что сжигал теперь его разум. Он разделся и лег рядом с Куин, которая тут же во сне положила голову ему на плечо. Молодой человек лежал и слушал ее дыхание. Он старался вспомнить свое детство, или тот момент, когда он познакомился с Куин, или день их свадьбы, или хоть что-то еще. Например, что-то о пустой колыбельке, выдолбленной в коротком толстом бревне, которая стояла в другом конце комнаты. Он не помнил ничего. «У нас есть дети?» — спросил он ее однажды, думая о том, как печально, что он даже этого не помнит. И она ответила тогда: «Нет, но со временем будут». А теперь это имя, которым его назвал Дальгрен, Мэтью Корбет, и другое имя — профессор Фелл. Почему оба этих имени отзываются в нем? Почему привлекают? Почему в ответ на них в его голове возникают болезненные вспышки, образы корабля, несущегося по волнам, оставляя позади полыхающий остров в сизых сумерках? И этот незнакомец? Почему в связи с ним в памяти возникает белая карточка с кровавым отпечатком пальца? Но эти образы не задерживались. Они слишком быстро ускользали, чтобы сконцентрировать на них внимание, но молодой человек знал, что они очень важны. Знал, что они рассказывают что-то о его прошлом, которое предстояло открыть для себя заново.
«Я люблю тебя, Дэниел», — прошептал ему Куин в глубоком сне.
«Я люблю тебя, Берри», — прошептал он в ответ, но не услышал самого себя. Куин не проснулась.
Молодой человек не стал возвращаться на причал следующей ночью. И через день тоже не стал, потому что Куин переживала из-за его ночной прогулки. Она хватала его за руки и умоляла не уходить, потому что ей снились кошмары, в которых ее дорогой муж исчезал в дыму горящей лесной чащи, и после этого рядом с ней не оставалось даже его тени. Следующей ночью они занимались любовью, мягко и нежно, как это делают любящие муж и жена. А когда Куин уснула, Дэниел поцеловал ее в щеку, провел рукой по ее волосам и подумал, что не сможет остаться с ней до утра, потому что его самого сжигал изнутри пожар разгоревшихся сомнений. Пламя это было уже не остановить, оно не отпускало его ни на минуту. Он оделся, зажег свечу для фонаря, вышел из дома и вернулся на причал, где граф Антон Маннергейм Дальгрен уже ждал его. «А, вот где ты», — сказал Дальгрен, сидя на краю пирса. «Я ждал тебя быстрее!» Молодой человек подошел к нему.
«Теплая ночь», — сказал он.
«А, я теплая. Я больше люблю холодные дни и еще больше холодные ночи. Я люблю снег и звук того, как он падает на дороге. Когда-нибудь я вернусь в Пруссию. Возможно, ты поможешь мне?»
«Отправившись с вами в Англию?»
«Я, так».
«Я еще раз повторяю, что я Дэниел Тейт. Я...» Он остановился, потому что понял. У него нет никаких воспоминаний о том, как быть Дэниелом Тейтом. А те вспышки образов говорили ему о какой-то другой жизни, не имеющей никакого отношения к его нынешнему положению.
«Ты уже не так уверен», — сказал пруссак, — «иначе ты не пришел бы сюда».
Он заметил, как поплавок сильным рывком ушел под воду.
«Ах, поймал что-то!»
Дальгрен вытянул небольшую серебристую рыбку, достаточную для того, чтобы приготовить ужин. Снял ее с крючка и бросил в деревянное ведро рядом с другими такими же. Затем он насадил на крючок новую наживку и вновь запустил леску в воду. К реке он стоял так близко, что едва не наступал в нее своими ботинками.
«Вы не боитесь аллигаторов?» — спросил Дэниел.
«Аллигаторы!» — протянул пруссак со своим странным акцентом. «Боятся меня!»
«Но вы боитесь этого профессора Фелла. Почему?»
«Как я кофорил, я был замешан не по своей воле в профальное дело. Но это в прошлом, мой друг. Теперь он ищет тебя. Это будет правильно, когда ты придешь к нему. Ты понимаешь?»
Дальгрен улыбнулся названному Мэтью Корбиту широкой улыбкой, обнажившей серые зубы.
«Нет, я не понимаю».
«Ты знаешь теперь, что ты не Даниэль Тейт. Тебе не место здесь, как и мне. Ты это знаешь. Но проблема в том, что ты не помнишь, кто ты, и ты стараешься решить, можно ли доверять мне, я...»
«Я не уверен, что могу доверять тому, кто приставлял нож мне к горлу.
Прости меня, я иногда бываю, как это сказать, вспыльчив. И еще...» Дальгрен снова улыбнулся. «Мои манеры бывают плохими». Он снова сконцентрировался на рыбалке, словно находился здесь в одиночестве.
Дэниел решил подождать, пока его собеседник заговорит снова. Но тот, похоже, не собирался, и молодой человек понял, что следующий ход за ним.
«Если допустить, что я поверил вам, тогда скажите мне, как мы познакомились и где?» «Наши пути...» — граф на минуту замолчал, подбирая слова из своего скудного запаса. «Пересеклись однажды. Я не могу сказать больше».
«Что я сделал такого для этого профессора, что он хочет наградить меня?»
«Ты родился?» — ответил Дальгрен.
«Ха, повторюсь, вы, похоже, безумны».
«Я повторюсь, надо садиться на корабль в Англию со мной. Я за все заплачу. У тебя есть сумка для путешествий и одежда?»
«Я не поеду с вами в Англию», — вновь не согласился Дэниел. «Оставить жену? Нет?»
«Тогда ты позволишь этому разорвать тебя на части, молодой сэр», — ухмыльнулся граф.
Дэниел нахмурился. «Чему позволю разорвать себя на части?»
«Незнанию того, кто ты на самом деле», — пожал плечами Дальгрен. «Может быть, ты помнишь маленькие кусочки. Вещи возвращаются к тебе, но это может отнять годы. И, как я говорил, это будет рвать тебя на части».
Дэниел ничего не сказал. Он мог лишь смотреть в темноту внутри себя, которая, похоже, будет длиться вечно.
«Оно разрывает тебя даже сейчас», — заключил Дальгрен. «А, я думал, я поймал что-то еще».
«Доброй ночи, сэр», — сказал Дэниел и решил удалиться.
«Утром», — возвестил Дальгрен, добавляя еще одну рыбу к своему улову. «Я принесу тебе что-то из своего улова. Мы должны быть друзьями, я...»
Дэниел не ответил. Доски скрипели под его ногами, вокруг раздавалось кваканье лягушек, болото жило своей жизнью. Почему же тогда разум молодого человека наполняли образы мощеных каменных улиц большого города, полнящегося шумом повозок, ржанием лошадей, где кругом стоят такие знакомые магазины и таверны, названия которых он не мог вспомнить. Образы так быстро ускользали, что зацепиться за них было невозможно. Лондон? Это был Лондон? Его настоящий дом, возможно? Или, скорее, настоящий дом Мэтью Корбетта? Если это было правдой, тогда неужели Куин на самом деле выжил из ума, как утверждает граф? А если он был уже не первым Дэниелом Тейтом, то что же случилось с первым?
«Тогда ты позволишь этому разорвать себя на части, молодой сэр».
Он боялся, что уже в полной мере позволил сомнениям разорвать себя на части. В нем словно уживалось два разума, два сердца и, похоже, две души. Одна хотела остаться здесь в качестве любящего мужа прекрасной девушки и учить детей читать и писать, но вторая...
«Твоя жизнь там», — сказал граф Дальгрен.
Дэниел продолжал идти, подсвечивая себе путь фонарем. В голове болезненно пульсировали ускользающие воспоминания, а на плечи незримо давило что-то тяжелое.